Для тех, которые вчера вечером не были здесь, я был с братом Нани Бабу вместе в поездке в Корею, Тайвань, Японию. И мы познакомились и полюбили друг друга, это можно сказать. Я рад, что он здесь. И надеюсь на Бога, что брат что-то еще возьмет с собой, что сможет послужить ему для благословения в те дни, которые еще придут. Мы ведь знаем, время очень коротко отмерено. И когда мы это говорим, тогда мы внутренне потрясены. И из этих немногих слов и короткого слова мы можем взять много. Много, очень много. Это не долгие проповеди, но мысли, которые выражаются. Быть озабоченным о других. Кто таковым является, должен забыть сам себя, должен отречься от себя. Он не имеет права думать о себе, он может только думать о других. И кто думает о себе и ставит в центр свое «я», не имеет вообще никакого времени и места, чтобы думать о других. И мы знаем, что наш Господь поистине думал о нас, а не о себе. Он сказал: «Я имею власть отдать свою жизнь и имею власть снова принять ее». И люди насмехались над Ним на кресте и говорили, другим Он помогал, себе самому Он не может помочь. Если бы Он помог сам себе, Он не мог бы помочь тебе и мне. Но Он отказался от себя. Он отдал себя на смерть, чтобы ты и я, чтобы мы могли жить. Можно было бы эту мысль продолжать очень далеко, и она драгоценна. Вопрос, к которому мы сейчас подходим, очень простой. Как обстоит с тобой? Как обстоит со мной? О ком ты? О ком я? О ком мы озабочены? Для кого живешь ты? Для кого живу я? Что является содержанием нашей жизни? Если Христос действительно находится в нас, тогда мы озабочены о других, тогда они не могут быть нам безразличны. Если они нам безразличны, тогда мы не имеем любви Иисуса Христа и образа мысли Иисуса Христа. Мы знаем, в Его дни не все были спасены, но Он шел от места к месту, от города к городу. Он шел через всю страну, и это странствие было очень трудным, утомительным, не таким, как сегодня, но в палящий зной. Он шел, и люди следовали за Ним толпами. Почему? Они замечали, что Он озабочен о них. Если там не было хлеба, Он умножал хлеб и тысячи кормил, исцелял больных, освобождал одержимых. Он был озабочен. И есть целая проповедь брата Бранхама под названием «Он озабочен». Ты тоже? Он заботился, как обстоит с тобой, как обстоит со мной. Возлюбленные, мы здесь не только чтобы выслушать какую-то проповедь и потом сказать: «Ну, брат принес прекрасное слово». Этого разве достаточно? Мы должны положить руку на сердце и сказать: «Боже мой, для чего мы вообще были спасены? Что является смыслом и целью того, что мы дети Божьи? Для кого, собственно, мы живем на земле?» И вы знаете совершенно точно, никто не может служить двум господам. Мы не можем жить для себя и для Господа. Мы должны отказаться от своей жизни, чтобы Он здесь мог жить через нас. И это ведь каждый может судить. И, может быть, каждый может это сделать наилучшим образом. Однажды, оглянувшись назад, я имею в виду не для того, оглянуться, чтобы уйти назад в мир, да не будет этого. Когда мы смотрим назад, оглядываемся, тогда только для того, чтобы установить, что за плод принесла наша жизнь для вечности. Кому мы стали благословением, кому мы смогли указать путь Божий? Это ведь такие вопросы, которые мы должны задать себе. Часто я читаю на похоронах это место из Римлянам 14, стих 7. «Никто не живет для себя и не умирает для себя. Если мы живем, живем для Господа, умираем, умираем для Господа». Но разве мы это место должны читать только на похоронах, или мы должны принять его себе к сердцу в то время, как мы еще живы? После смерти ведь все уже слишком поздно. Для кого мы тогда хотим жить? Я думаю, Бог через это слово проговорил к нам. Такой образ мысли доживет вас всех, как он был и в Иисусе Христе. И я верю, что это так и есть. И если оно еще не так, то должна быть предпринята корректировка курса. Если Бог вошел в нашу жизнь, тогда Он имеет первое место. И если Господь возвал к Аврааму: «Отделись, выйди из твоей страны, из твоей семьи, выйди из всего и следуй за мной». Это был серьезный призыв. По-земному мы все хотели бы, чтобы нам было хорошо на земле. Но я хочу вам сказать, еще никому не было хорошо по-земному, кто приступал, чтобы следовать за Господом. Все те люди, которые посвятили свою жизнь Богу, в чьей жизни есть небесная цель, они по-земному непременно будут должны идти тяжелым путем. Но это будет путь Божий. Что было в то время сказано брату Бранхаму? «Ты избрал тяжелый, трудный путь». И это был мой путь. Мы, как люди, избрали бы путь наименьшего сопротивления. Мы хотим идти приятным, проходимым, проложенным путем. Кто не хотел бы этого? Также и наш Господь, наверное, выбрал бы себе такой путь, если бы он мог выбирать. Он не имел выбора. Его путь был предписанным путем. С ним были связаны смысл и цель. Точно так же оно с Твоим и с моим путем. Бог вложил смысл и цель в нашу жизнь, и мы хотим их понять. Меня сегодня побудила одна мысль, и это уже с того момента, как я проснулся, чтобы мы ведь не только говорили о Боге, но чтобы Бог мог говорить с нами. И когда Он говорит с нами, чтобы мы то, что Он нам говорит, позволили этому проникнуть в наше сердце, чтобы мы этому верили, и чтобы это могло стать Божьей реальностью. Мы ведь об этой Божьей реальности в прошлом уже говорили. Божье Слово является реальностью. В Христе каждое обетование стало реальностью. Также и в нас должно так стать. Так же уверенно, как Бог проговорил, и Он никогда больше не может взять свое слово назад, Бог не может сказать: «Я не имел этого в виду, пожалуйста, простите». Этого Бог не может сделать. Каждое слово, которое изошло из уст Божьих, есть и останется истиной вовеки. На это мы можем положиться. На этом мы основаны. Здесь, в слове из Псалма 103, я хотел бы еще зачитать один стих, а именно 18 стих. Здесь говорится в стихе 17, а потом 18. «Но милость Господня проявляется от вечности к вечности к тем, которые боятся Его, и праведность Его существует для внуков, у тех, которые хранят завет Его и помнят заповеди Его, чтобы исполнять их». Обетование всегда связано с условием. Нельзя обетование отделить от условия. Кто отделяет его, тот отделен. И уже так не пойдет. Праведность Божья, которая существует для внуков и навсегда, связано с тем, как здесь сказано, у тех, которые хранят завет Его. И мы это также рассматривали с того времени, когда Господь сказал: «Собери мне мой народ, с которым я заключил завет или союз при жертве». Бог имеет людей на земле, которых Он взял в свой завет, с которыми Он заключил завет, как с Авраамом, Исааком и Иаковом. Это завет Божий, божественный завет с людьми, которые свое доверие здесь, на земле, возлагают на живого Бога. И мы уже давно это поняли, что мы наше доверие ни на себя, ни на других должны возлагать, но на Бога, который заключил с нами завет через жертву на кресте на Голгофе. Это народ завета, народ нового завета, слово завета. Слово Нового Завета, кровь Завета, кровь Нового Завета. Все относится одно к другому. Эти три вещи — Слово Завета, кровь Завета И народ Завета, эти три вещи всегда принадлежат друг другу. Что сказал Бог? Вы должны слушать слова Моего Завета, должны научить им ваших детей из рода в род. Что это было? Народ Завета слышал слова Завета и должен был сохранять то, что Бог сказал. Но милость Господа проявляется от вечности к вечности к тем, которые боятся Его. И праведность Его существует для внуков. Вы знаете, если написано «Страх Божий есть начало мудрости», тогда мы читаем это как заголовок в газете, и потом идем по своим делам, не осознавая того, что в этом слове выражено. Страх Божий есть начало мудрости Божьей. Если кому-то недостает мудрости, то пусть просит у Бога. В чем мы нуждаемся? Это страх Божий. Мудрость Божья. И страх Божий отступил от людей. И поэтому написано, нет страха Божьего перед глазами их. Страх Божий ушел. Каждый говорит, что хочет, каждый делает, что хочет. Страх Божий ушел. И как раз-то страх Божий есть начало Божьей мудрости. И начало Божьей мудрости – это конец твоей и моей мудрости. И это мы тоже должны осознать. Когда должна открыться Божья мудрость, тогда твоя и моя мудрость сначала должны подойти к концу. И тогда начинается мудрость Божья и по милости открывается. Итак, страх Божий и праведность Божья, и потом написано, у тех, которые хранят завет Его и помнят заповеди Его, чтобы исполнять их. Слово, которое брат Гайдач прочитал сегодня утром, я сегодня утром тоже уже читал, из Исаии 45 это было, наверное. Я себе здесь сделал пометку. Я читал со стиха 18 и затем особенно стих 19 и 20. Со стиха 18 написано, «Ибо так сказал Господь, Творец неба, Он, истинный Бог, который образовал и сделал землю». Здесь я остановился и подумал про себя, что Бог показывает нам перед глазами, что Он сделал, чтобы вес Своего Слова сделать нам понятным. Ибо так говорит Господь, Творец неба и земли. Это не говорит кто-то, кто остался неизвестным, кто-то, о котором люди ничего не видели и не слышали. Но это говорит тот, чье слово сотворило небо и землю, через слово которого все было призвано в существование, и Он хочет показать нам, «Мое слово имеет вес, что я говорю, то происходит. Так говорит Творец неба и земли. В послании к евреям мы читаем, что Он через Слово Всемогущества все призвал в существование. И также и это мы уже упоминали. Люди делают из того, что уже существует, что-то. И они ведь имеют творческое дарование. Это по-другому не скажешь. Мы здесь сидим на стульях, и мы вообще не думаем, когда-то стояли деревья в лесу. Но люди имеют талант из одной вещи сделать что-то совершенно другое, практичное, пригодное для употребления. Люди сотворены по образу Божьему. Мы здесь имеем микрофоны, материал, который где-то в земле когда-то был добыт, обработан. Сейчас мы имеем инструменты. Люди имеют творческие способности в себе, так как они сотворены были по образу Творца. Но Бог не взял из земли. Земли не было. Бог не взял материалы, чтобы сделать другой материал. Бог буквально из ничего сделал что-то. Это ведь чудесно. И если ты и я стали ничем, тогда может Бог из нас сделать что-то для прославления своего имени. Мне при этом пришла мысль. Бог хочет, чтобы мы осознали, какой вес стоит за Его словами, Его всемогуществом. Его творческое всемогущество стоит за тем, что Он сказал. В стихе 19 мы читаем, «Не в сокрытом я говорил, не в темном углу земли». Также и это стопроцентная правда. Что Бог говорил Аврааму, Исааку, Иакову, будь то в Уре Халдейском и где бы это ни было, будь то при выводе из Египта, Бог всегда говорил так, что Его Слово и Его свидетельства были записаны. И подумайте сегодня, разве Авраам написал хоть одну единственную главу? Кто были эти писатели Библии? Это были мужи Божьи, которые стояли под вдохновением Святого Духа. Задумайтесь однажды, сколько времени прошло до тех пор, как Моисей написал повествование о творении? С кем он мог пообщаться? Как оно тогда было? Он ведь не присутствовал при этом. Кого он мог спросить? Он сидел там, под вдохновением Святого Духа. Все проходило мимо него. И вы ведь знаете, пророки, они провидцы. Они не только слышат, они видят. Перед их глазами разворачивается то, что слышат их уши и чему верит их сердце. Они имеют тройную функцию. Они слышат, они видят, они верят. И то же самое верно по отношению к каждому Дитя Божьему. Мы слышим, мы видим, мы верим, потому что Бог вложил это в нас. В стихе 20 говорится, «Соберитесь и подойдите сюда, приблизьтесь все вместе, вы языческие народы, которые уцелели или избежали». соберитесь, приблизьтесь. Господь говорит, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам, возлюбленные. Бог хочет, чтобы мы пришли к сердечному общению с Ним, чтобы мы были водимы Его Духом и чтобы образ мысли Иисуса Христа жил в нас. В стихе 21 написано: «Изложите дело ваше и представьте его». Пусть они посоветуются вместе, кто объявил это уже с древности, уже возвестил это за долгое время. Не я ли был это, Господь, кроме которого нет больше Бога? Кроме меня нет справедливого или праведного и спасающего Бога. Обратитесь ко мне и позвольте спасти себя все концы земли. Ибо я есть Бог, и нет иного. Так сказал Господь, не какой-то человек, но Господь. Обратитесь ко мне и позвольте спасти себя, все концы земли. И, возлюбленные, мы не делаем из этого никакой тайны, не на этом месте. Есть только одна истинная вера, и она в одного истинного Бога. Все другое проходит мимо цели, и этот один Бог дал своим словам вес и говорит: «Так сказал Господь, Творец неба и земли, тот Бог, который образовал ее, и тот же самый говорит здесь: обратитесь ко мне, все концы земли, и вы будете спасены. Я есть Господь, кроме которого нет больше Бога. Кроме меня нет никакого праведного и спасающего Бога. Он в Иисусе Христе возвестил себя как Спаситель. И поэтому, как я часто выражаю это, особенно у языческих народов, позвольте мне это сказать здесь, сегодня. Вы знаете, есть множество основателей религий, и их последователи верят в того, кто основал определенную религию. И тогда я могу сказать этим людям, что мы не верим в какого-то человека, но в Бога. И когда эти люди мне потом говорят: «Да, вы ведь верите в Иисуса Христа», тогда я могу с чистой совестью на основании авторитета Слова Божьего сказать: Иисус Христос был и тем, и другим в одном образе. Он был одновременно Богом и человеком. По плоти Он был человек. По духу Он был Бог. И потом можно добавить: все другие остались в своих могилах. Иисус Христос воскрес в третий день из мертвых. Он отобрал власть у смерти, победил ад и даровал вечную жизнь тем, которые верят в Него. Тогда мы также и это сравнение, которое было зачитано, слышали и приняли к сердцу. Стих 23. «Я клялся самим собой, из уст моих изошла истина, и Слово, которое нерушимо. Передо мной преклонится всякое колено, и каждый язык исповедует. Только в Господе так будут говорить. Я имею полную праведность и силу. К Нему придут и постыдятся при этом все, которые враждебно противостояли Ему. К этому нужно только прочитать пророка Захарию. Когда народ Израиля воззрит на того, которого они пронзили, и будут горевать о нем, как горюют о единственном сыне, и признают, что они своего Господа пронзили, что они его, которого они ожидали, и так это написано, они воззрят на меня, которого они пронзили. Тогда они будут горевать и плакать, каждый род отдельно, как это там написано. Я клялся самим собой. Из уст моих произошла истина, слово, которое нерушимо. Предо мною, так говорит Бог, преклонится всякое колено, всякий язык исповедует. Только в Господе так будут говорить. Я имею полную праведность и силу. Не ты в тебе, и не я во мне. В Господе одном мы имеем полную праведность. Как обстоит с нашей праведностью? Также и это сегодня утром я уже читал. Наша праведность, как запачканная одежда в Его глазах. Но только в Господе мы имеем полную праведность, Божью праведность, Божье оправдание в том, что Он, как жертва на кресте на Голгофе, оставил свою кровь и жизнь. И поэтому мы полагаемся только на Него одного. И затем, сразу же после этого написано, к Нему придут и постыдятся при этом все, которые враждебно противостояли Ему. Вы замечаете это переключение в одном единственном стихе? Я прочитаю еще раз, чтобы вы это в точности заметили. «Я клялся самим собой, из уст моих произошла истина, и слово, которое нерушимо, передо мною преклонится всякое колено. Мне будет исповедовать всякий язык, только в Господе так будут говорить. Я имею полную праведность и силу». До этого места все говорится в первом лице. Бог Господь является говорящим. Сейчас ситуация меняется, и говорится, к Нему придут. Здесь больше не написано «ко мне», к Нему придут. И постыдятся при этом все, которые враждебно противостояли Ему. В Господе оправдается и будет хвалиться им все потомство Израиля. Как чудесно! Бог своим духом все руководил, дал записать, и мы понимаем, Он, Господь, стал нашим Спасителем. К Нему, к Спасителю, придут все концы земли и постыдятся, и скажут: «Господь, только в Тебе я нахожу праведность и силу». Возлюбленные, пусть Бог эти слова благословит в нас. И пусть они не только были нам сказаны, пусть Его Слово в нас что-то произведет, а именно то, для чего Он Его послал. Как мы вчера вечером из Марка 10 главы читали, это ведь такое слово, мимо которого никто не может пройти. Это Господь, который зовет. Это Он, тот, к которому мы приходим. Позвольте мне это еще раз в заключение прочитать. Марка 10 глава со стиха 49. «Тогда Иисус остановился и сказал, «Позовите его сюда». Тогда они позвали слепого и сказали ему, «Мужайся, встань, он зовет тебя». Тогда он сбросил с себя плащ свой, вскочил и подошел к Иисусу. Какое чудесное свидетельство! Какое приглашение! Какая возможность! Он зовет тебя. Мужайся, встань и приходи. Также и мы хотим последовать этому приглашению и сказать, «Верный Господь, Ты позвал нас, и, может быть, мы уже один или много раз имели возможность и слышали призыв Господа и прослушали его. Однажды этот призыв изойдет в последний раз. Что меня так впечатляет в этой истории, это следующее. Этот человек использовал свою первую возможность. Он не подумал про себя. «Ну да, у меня еще есть время». Когда он услышал, что Господь проходит мимо, он поднял крик, и Господь послал своих учеников, кто бы это ни был, и приказал позвать этого человека. Он использовал первую возможность. Возлюбленные, как часто мы должны приходить под звучание Слова Божьего, прежде чем мы поймем, что это Господь, который нас приглашает, который нас зовет, который хочет нас спасти, сделать блаженными, мы остаемся сидеть. Этот человек вскочил. Мы уже это говорили здесь. Во времена пробуждения люди кричали к Богу там, где они были. Посреди собрания они призывали имя Господа. Я не имею сейчас в виду таким образом, чтобы это стало какой-то привычкой, чтобы в час молитвы быть таким или другим, но крик души не зависит от призыва к алтарю, не зависит от того, что происходит. Если мы чувствуем, что Господь нас позвал, тогда мы вскакиваем, и тогда мы приходим. Здесь сказано, «Он вскочил и подошел к Иисусу». Позвольте мне ясно это сказать. Когда люди становятся охвачены Богом, Божьей милостью, тогда не будем удивляться, если кто-то может вскочить. Я не имею в виду посреди проповеди. У Бога есть Божий порядок. Это происходит после того, как проповедь закончена, после того, как призыв и приглашение изошли. У Бога всегда есть Божий порядок. Но тогда, когда было сделано приглашение, мы не остаемся немыми, мы не остаемся сидеть, но охваченные Словом, милостью мы призываем имя Господа, как этот человек призвал Господа. И Писание уже говорит у пророка Иаиля, кто призовет имя Господне, тот будет спасен или блажен. И это связано с настоящим обращением. Не существует молчаливого обращения. Есть мертвое обращение, если оно молчаливое. Не существует молчаливого рождения, тогда мать уже должна быть мертвой, и ребенок тоже, если при этом ничего не слышно. Рождение всегда связано с болями и немножко с воплями и криком. И там, где появляется новая жизнь, там что-то слышно. Если ничего не слышно, то ребенок мертвый. И мертворождений мы духовно действительно не хотим. Пусть Бог дарует милость, чтобы мы это еще раз увидели своими собственными глазами, что способен сделать Бог. Желали бы вы это себе тоже? Я желал бы это себе от всего сердца, чтобы Дух Божий таким могущественным образом мог действовать, чтобы люди были охвачены. Но вы тоже должны обращать внимание, чтобы ваше сердце открылось, ваши уста открылись, и вы призвали имя Господа. Еще раз, молчаливого обращения не существует. Имя Господа должно быть призвано. Душа должна издать крик. Что-то должно произойти в глубочайшей внутренности человека. И тогда это так, как с ребенком. Тогда он вдыхает, и уже входит новая жизнь. Если ребенок не вдыхает, тогда что-то не так. Что-то должно произойти. И тогда он имеет собственную, самостоятельную жизнь. Так оно и с теми, которые рождаются заново. Не то, чтобы приходить в общину, не только слушать Слово, но быть рожденным заново к живой надежде через Слово, через кровь, через Дух. Так, чтобы мы, когда Господь придет, могли устоять перед Ним. Бог да дарует это нам всем по милости. Аминь.